Привіт! Ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг?». Розмова з чоловіками не про досягнення, а про шлях до того, що є зараз. Не про результат, а про процес. Трішки про те, як є, але більше про те, як було і яку роль у цьому зіграв Бог. Сьогодні у мене в гостях Борис Волков, регіональний директор місії «Подорож по Біблії» у Північній Євразії, служитель церкви. Вітаю тебе, дякую, що прийшов.
Вітаю, дякую за запрошення.
Борис, ми з тобою познайомилися давно, але в нас не було таких, знаєш, постійного тісного спілкування, але я за тобою спостерігав.
Спасибо.
Тому сьогодні буду з тобою говорити про ті речі, які мені цікаві в твоєму житті, в твоїй діяльності, та й взагалі просто цікаво, як ти відносишся до певних стандартів, які нам продиктувало суспільство. Тому тебе сьогодні прошу бути з нами чесним і сподіваюся, що тобі також сподобається наша розмова.
Сподіваюся також.
Перш за все, познайом нас трішечки із собою. От знаєш, я би міг накопати інформації дійсно про тебе і сам представити тебе нашим слухачам, але мені цікаво, як ти себе ідентифікуєш, от коли в тебе просто в незнайомому середовищі запитують. А розкажіть, будь ласка, про себе. От що ти найперше говориш?
Вообще, мое такое самое простое жизненное кредо, которое фигурирует даже в некоторых социальных сетях, это христианин с человеческим лицом.
Вообще, это какой-то такой
натяк. Звучит немножко как, да, где-то как сюмор, он с одной стороны, да, а с другой стороны, на самом деле, я где-то на каком-то этапе, даже, наверное, скажу еще даже раннем этапе своего христианства, начал утомляться от какой-то, ну, наигранности, знаешь, религиозного спектакля. И поэтому, знаешь, для меня стало ценным быть таким вот человеком в тех дарах, в тех призваниях, в тех способностях, в том опыте, которым наделил меня Бог, когда нашел и в котором стал меня развивать. Поэтому я простой человек, я христианин с человеческим лицом, я... Иногда я должен сказать, что я стремлюсь быть человеком, христианином с человеческим лицом, но иногда где-то я, что называется, проваливаюсь. У меня не все получается, но я сильно стараюсь.
Це, як я розумію, це те, що ти християнин, але тебе нічого не відрізняє, не робить якимось особливим поміж інших людей. Правильно я розумію значення?
Одно із значень.
Цього, да, терміну. А як думаєш, інші християни на тебе не ображаються за це?
Да я, ти знаєш, я не уверен, що многие доходять до того моменту, ага, де читають вот это вот маленькое краткое определение. Как говорится, можно ображаться, можно не ображаться, как говорится. Знаешь, мы же не ображаемся на те, що птицы летают.
Мені цікаво, тому що ти не перший гість, хто починає опис себе не з своєї посади, знаєш, десь там на роботі або в служінні, а от з якоїсь особистої такої штуки. І це дуже круто, тому що я розумію, що це якось тебе ідентифікує навіть для тебе самого. Ти сказав, що ти в соцмережах представлений, багато проводиш часу в соцмережах, як для тебе взагалі ця стаття життя відкривається?
Ти знаєш, волнообразно це все відбувається. В одно время я много проводил времени в социальных сетях, сейчас провожу меньше, но бывают отдельные события, которые привлекают внимание и вызывают такой вот волнообразный всплеск, и мне снова хочется немножко, как говорится, поймать волну, проехаться на этой волне. Ну, вот так вот, по-человечески говоря. Но так вообще не залипаю.
Виходить так, що ти присутній в інтернеті не для того, щоб підкреслити своє обличчя християнина. Тобто ти не для того ти існуєш там, щоб оцей статус підкреслювати. Ти просто там з цікавості.
Ти знаєш, я должен сказати, що, напевно, поскольку у мене отаке от якби от простое кредо существует, я все-таки являюсь и популяризатором вот мысли о том, что у христианства есть человеческое лицо. Mm-hmm. Это не обязательно купола, это не обязательно сутаны, рясы, звания, положения там, да. Это способность видеть прекрасное в простом. Это способность быть уязвимым и находить поддержку у Господа, находить поддержку у других людей, которые... Мне, кстати, нравится вот вообще тот формат, который ты обозначил. Это не передача не про то, как какие достижения люди,
да,
имеют,
про то, как
они двигались. И я скажу, что я вот как раз, наверное, вот этим вот кредо обозначаю, что я в процессе, и вот в этом процессе я остаюсь нормальным, обычным человеком с вызовами, с борьбой, с искушениями, с достижениями, с провалами, результатами.
Ага, от про це якраз сьогодні і будемо говорити. Мені сподобалося це слово, яке ти сказав, вразливість, тому що тільки мабуть, доживши до 28 років, ну, мабуть, 2 роки тому, я вже почав розуміти, що відчувати вразливість і розуміти, що ти вразливий, це, мабуть, навпаки, сильніше, аніж думати, що ти такий, знаєш, скала. Але про це трішечки згодом. Розкажи нам ще про твою сім'ю, будь ласка.
Я женат уже 25 лет, на минуточку.
25, мамочки.
Да, 25 лет. Серебряную свадьбу мы с женой отпраздновали буквально вот этой вот зимой. И я очень рад, откровенно говоря, что нам Бог снова подарил друг другу, потому что буквально год назад эта история могла вот-вот прерваться. Вот, но Бог нам снова подарил друг друга, и вот, как я сказал, мы отпраздновали 25-летие свадьбы. У нас трое замечательных детей, моему сыну 23 года, и моим дочкам 13 и 16 лет. Вот на днях исполнилось 16.
Добре,
мене... Еще не привык к этой цифре.
А є якийсь секрет? 25 років, це так багато? Це майже як мені.
Слушай, я буквально вчера проповедовал и где-то делал во время проповеди аллюзию на самого себя о том, что некоторые люди будут удивляться, узнавая, что ты 25 лет прожил в браке, и есть искушение сказать о том, что... И будут задавать вопрос, как, собственно говоря, вам удалось, да, потому что это недостаточно нетипичная ситуация, как для сегодняшней культуры. Люди за 25 лет успевают пожить в 5-6 отношениях там, и даже больше. Вот, а тут как бы преданность одной женщине на годы растянувшаяся.
Это особливо, тому и запитал.
Да. И есть, конечно, иногда искушение сказать о том, что ну, мы сильно старались, мы прилагали усилия, и это правда, это правда. Но я буду вообще не прав, если я не укажу на то, что я очень неотесанный, очень грубый, очень какой-то... иногда даже аж мужланистый, вошел в брачные отношения. Да? И я буду неправ, если я не укажу на роль Бога, который просто-напросто проводя через разные обстоятельства, через слово, через просто наставление моих друзей, наставников, служителей, просто-напросто как вот эту вот глыбу обтесывал и постепенно вот превращал во что-то нужное, годное, полезное даже для своей семьи.
Угу. Тобто навіть там тобі потрібно було бути вразливим, щоб відчувати, що Бог через тебе зараз працює, через або за допомогою інших людей, або сам взагалі тобі щось посилає.
Я думаю, що одна із таких от вразливостей, уязвимостей мужчин – це уязвимость, зв'язана з самооцінкою. Ти мужик, ти можеш, у тебе должно получиться. І коли ти сталкиваєшся з необхідністю где-то смиряться, где-то оказаться послушным какому-то наставнику, какому-то другу, который просто тебе говорит, буквально идет против шерсти и против твоего убеждения о том, какое реноме должно быть у мужика, там, знаешь, какой должен быть муж, кулаком по столу, и все там в ряд построились. Там, да? И вот когда вот это начинает происходить, когда вот эта уязвимость что-то начинает вот так вот давить, угу. Это больной и неприятный процесс, но, вот знаешь, результат по итогу ты смотришь и понимаешь, что это здорово.
Варто.
Что это здорово.
Супер. Ты сказав про те, що ти так на початку ти був такий чоловік, ти правий, ти знаєш все, як потрібно. Згадаєш момент, коли ти зрозумів, що потрібно щось в собі самому зламати, щоб зберегти?
Ну, ваш формат підрозуміває чесність, ну я просто, знаєш, якщо я, наприклад, зовсім розпоясуюсь за чесності, то я вийду на поле тих уязвимостей, де в отношеннях був задействован не тільки я і не тільки моя супруга, а там, де, наприклад, я почав симпатизувати, допустим, ще какой-то особі женского пола, і ця симпатія виражалась вовсе не в том, що я, наприклад, там подавав знаки внимания какого-то там ручку із машини, там, що називається, да? А вот как-то так получилось, что моя жена стала чувствовать, что мое внимание, которое должно принадлежать только ей, начинает ускользать как бы от нее. И она начала заострять на этом, делать сильный акцент. И я очень этому сильно сопротивлялся, потому что я же отдаю себе отчет в том, что я как бы слежу за собой, я контролирую себя, я верный муж, я хороший отец и так далее. И мне кажется, что я поступаю правильно, и даже, я бы сказал так, с точки зрения такой вот человеческой морали, рационально и морально, в общем-то, да, но тогда, когда она предложила, говорит, давай обратимся к нашему пастору, это была для меня очень крайне такая очень неудобная ситуация, потому что, ну, знаешь, когда с пастором начинают обсуждать вопросы, связанные, например, с тем, что, к примеру, там, я не уверена, а почему он поступает таким образом, хотя я говорю, что речь не идет ни про измену, ни про флирт, вообще, Господи помилуй, даже в этом направлении не двигалась, просто вот возникло вот ощущение, что как будто бы система координат немножко вот как-то сместилась, все, акценты изменились, да, вот, и когда она предложила, давай обратимся к пастору, это был очень неприятный момент, да, но я сказал, говорю, окей, я сказал, это звучит так, как будто это, знаешь, это произошло так, ты раз и сказал там, да, я мужик взял и отрезал там, да, нет, это было очень непростое вот такое вот согласие, я сказал, окей, хорошо, давай мы пойдем на это, мы пригласили пастора, и после того, как он выслушал нас двоих, пастор, как говорится, зажал меня в уголке. Не, на самом деле, это было очень по-братски, очень по-дружески, но он мне сказал, говорит, давай определяйся, говорит, что для тебя важнее. Для тебя важнее, например, просто сохранить какие-то там, допустим, рабочие отношения, рабочие форматы, и как бы такую вот соблюсти общечеловеческую мораль. Или же ты будешь до последнего патрона бороться за свою семью. И я решил, да, окей, я буду бороться за свою семью.
Клас, дякую тобі за цю історію, тому що останні півроку, це я кажу навіть зараз не як ведучий програми, а як просто людина, я зіштовхуюся з ситуаціями, з такими сімейними якимось, знаєш, проблемами. Прямо з грудня минулого року почалося, і до сьогодні дізнаюся якось там, знаєш, знайомлюся з людьми, хтось ділиться, і я розумію, що нам всім, от мені і цим людям, мені як неодружному, цим людям, як тим, яким якісь проблеми мають або запитання в своєму житті, їм так важливо чути ще чиюсь історію для того, щоб розуміти, можливо, щось я не так зробив. Ну, 100% ми щось не так робимо, десь помиляємося. Тому дякую тобі. Знаєш, коли я тебе зараз слухаю, і моє враження про тебе сформувалося ще з першої зустрічі, ти здаєшся, а можливо і є, дуже добрим. От таким, як Санта, знаєш, таким от посміхаєшся, привітний, дружелюбний, з тобою приємно. Розкажи, будь ласка, це твоя така, знаєш, рольова місія, от ти хочеш бути таким, і ти таким є, чи це ти таким от виріс, ти таким є по життю?
Ты знаешь, я действительно считаю себя открытым и дружелюбным человеком. При этом я отдаю себе отчет в том, что я не без изъянов, да, но правда в том, что вот как-то вот природные такие вот, знаешь, данные мои, они, это как раз данные такого вот экстраверта, который там душа нараспашку, обниматься. При этом у многих людей вместе, вот как бы, знаешь, пакетом возникает ощущение, и тут ключевое слово «ощущение», потому что это не до конца правда, если говорить обо мне, что я вместе вот с такой вот дружелюбностью и открытостью являюсь, например, хорошим душепопечителем. И многих людей преследует, ну, не то чтобы такое вот разочарование, но иногда я даже сам выхожу наперед, как бы вперед какого-то вот ощущения и как бы предупреждаю заранее, что, вы знаете, я открыт, я дружелюбен, мне здорово вас обнять, я люблю хлопнуть кого-то по плечу и сказать, давай, братик, старайся там, допустим, да, или сказать сестре, ты молодец, ты хороший. Иногда просто люди страдают от недостатка самооценки, и любое просто доброе слово, оно поддерживает их. Но при этом своим, ну, как бы слабым звеном, которое компенсируется дарами других людей, к счастью, является вот неспособность побежать на длинную дистанцию. Потому что когда ты начинаешь сходиться с человеком глубже, больше, да, то иногда возникают моменты, которые, ну, вызывают тебя к необходимости пройти большую дистанцию с этим человеком для того, чтобы где-то, знаешь, погрузиться в его сердце, в его проблемы, в те туго затянутые узлы, которые там возникли в его жизни. И я не скажу, что у меня вообще это не получается, но как-то я скажу, что милостью Божией Господь мне определил группу людей, которых я бы назвал, во-первых, своими друзьями, с одной стороны, именно близкими друзьями, то есть вот именно тех, с которыми у нас, ну, как говорится, мы читаем друг друга как открытую книгу, без всяких, там, знаешь, там, приукрашиваний, где мы хотим и не хотим, но мы вот именно с человеческим лицом и с такими реалиями, какие мы есть. Это, с одной стороны, и есть группа тех людей, ну, к которым как-то вот Бог посеял отдельную и особую привязанность, с которым я действительно иду большую дистанцию, как такой вот, знаешь, как старший наставник. Но вот еще раз возвращаясь к мысли, что является для меня естественным. Да, для меня действительно является естественным подойти, обнять, дружелюбным быть, Сантой своего рода таким, да. Но вместе с этим иногда, как я сказал, возникает иллюзия, что я способен рядом с другим, с любым другим человеком пройти длинную дистанцию отношений. Это не совсем так. То есть,
вот... Довга дистанция, це ти маєш на увазі наставництво.
Да.
Душеопекутство, наставничество.
Да, душепопечение и наставничество.
А, дивись,
хотя
я думаю...
при этом, опять-таки, заострю внимание, что у меня есть люди, которых я и опекаю, и наставляю.
От цікаво, ти сказав, тому що я про наставництво дізнався вже тоді, коли виріс, коли я вже переїхав зі свого міста сюди в Київ і працював вже в організації, тобто в самого початку моєї присутності в церкві тоді, і в принципі тоді мало про це говорили багато років тому, але я зрозумів, що наставництво це вкрай важливо. Зараз мені важко в 28 років знайти наставника, якому би мені хотілося довіряти, знаєш, там всі якісь свої нюанси. І я розумію, що від наставництва може бути класний ріст. Але от ти розкрив таку тему, що наставництво може забрати дуже багато ресурсу твого. І ти тоді, як служитель церкви, не зможеш витрачати його на інших людей. Тобто в тебе його просто не буде, тому що в тебе ще є сім'я, в тебе ще є робота, і в тебе ще є наставництво. І виходить, що є, може бути певна така когорта людей, які просто будуть обділені твоєю увагою, але, можливо, її потребуватимуть. Не було в тебе колись такого відчуття, що ти комусь не приділив увагу, не послужив?
Бывало и не один раз, и более того, я не просто ощущение было, там, да, бывало такое, что люди просто ну, подходили и говорили, я рассчитывал, я надеялся, и вот как бы надежды не до конца оправдались. Здесь уже, как говорится, нужно смотреть с разных сторон. С одной стороны, это может быть действительно недостаток, ну, скажем так, призвания, то есть я не я больше являюсь таким вот мотиватором, тем, кто дает, ну, положительные толчки, вот, нежели, например, человеком, который будет способен, как бы, вот, знаешь, как хирург вскрывать и постепенно очищать раны, да. Но при этом я должен сказать, что бывают моменты, когда я понимаю, что способен, но какие-то, например, там, ну, элементарная неорганизованность, например, там, да, может стать на заваде тему, как препятствие, да. И опять-таки, тут же, знаешь, надо добавить и еще один момент, что все равно, знаешь, возникают ситуации, когда вот что-то внутри тебя срабатывает, и Бог устанавливает взаимоотношения между тобой и кем-то еще, вот как между Давидом и Иоаннафаном, когда ты вдруг начинаешь этого человека чувствовать как, ну, близкую родную душу, и его переживания, его боль, его борьба, его искушение, его достижения становятся твоей болью, переживаниями, твоей борьбой и переживанием, молитвами и искренними отношениями. И такое происходит. Я думаю, что это, вот, это огромное преимущество, что мы можем, знаешь, иметь дар дружбы, даже неожиданно возникающий.
Угу. Клас. Дякую тобі, тому що я про це дуже багато думаю, що іноді можна за відносинами з кимось заховатися і просто щось втратити, когось десь втратити. Тому тут також потрібно бути чутливим до того, щоб розуміти, що навколо ще є люди. Слухаючи тебе зараз, я розумію, що об'єм роботи, який ти виконував і виконуєш, тому що довго ще був молодіжним пастором церкви, він великий. Це робота з людьми, це постійне спілкування, ти екстраверт, тобі це має, по ідеї, подобатися. От, але є така річ, що постійно щось та, знаєш, чіпляє нас зсередини і може, ну, вивести із себе, скажімо, прямим текстом. Скажи, будь ласка, як це працює з тобою, тому що Я вчуся з цим працювати, я не вмію правильно реагувати і можу образити, і сам ображусь, і потім ще когось можу образити через свою імпульсивність або якісь такі, знаєш, зверхемоційні вчинки. Як в тебе буває, от коли тебе щось дуже сильно або дратує, або виводить із себе, що в тебе всередині і як це все виходить назовні?
Ну, давай так, зараз. Понимаешь, есть тут две стороны. Две стороны – это сторона того, как я справляюсь с самим собою, да? И вторая сторона – как это срабатывает в служении. Потому что, например, ты упомянул о том, что я был молодежным служителем, да? И много людей подходят, и многих людей ты знаешь, и знаешь, например, там… динамику, скажем так, духовного развития, развития личности или как служителя, например, каких-то конкретных людей. Вот. И, например, когда ты видишь, что, например, человек раз за разом наступает на одни и те же грабли после там, десятков разговоров, да, то в этот момент хочется просто-напросто хлопнуть дверью, вот так, что называется. Для такого случая хорошо, когда рядом есть кто-то, кто будет, что называется... Иногда в наших вот толчковых и даже нужных действиях, да, мы можем оказаться такими вот, кто вместе с действием причиняет такие вот удары, да, то хорошо, когда рядом с нами оказываются те, кто может эти раны за нами же залечивать.
Тобто спокуса хлопнути дверима є всередині, тобто, ну, от не скажеш, що ти просто відпускаєш і з любов'ю благословляєш цю людину.
Ну, больше стараюсь как бы отпустить все-таки так, чтобы оставались и двери отношения открытыми. Вот, слушай, я тебе приведу конкретный пример, который был
класс.
У меня
Давай.
Сравнительно недавно в моем служении. Это когда, опять, без имен, без фамилий.
Звичайно.
И без уточнения каких-то ситуаций для того, чтобы там, знаешь, это не подало повод там догадываться кому-то. Ну, возникла ситуация, когда один из членов молодежной команды буквально прямым текстом начал мне говорить слова такого характера, как «Борис, я ухожу из молодежного служения, из команды, я буду заниматься теперь другим служением». И он приводит причины. То есть тут я ему благодарен за то, что он, хоть знаешь, как говорил неприятные вещи, но говорил от сердца. Вот. И он говорил такие фразы, которые вот меня, откровенно говоря, задевали. Он говорил, потому что я понял, что ты это делаешь для того, чтобы раскручивать свою популярность, для того, чтобы блистать на сцене в свете софитов там и так далее. Вот. И это было абсолютно неправдой, да? И это была как раз та ситуация, когда мне хотелось сказать, хочешь выходить?
Иди.
Выходи. Да? Но... Ты знаешь, к этому моменту все-таки Бог дал мне оказаться в положении, в котором он сейчас раньше него. И дал Бог мне оказаться в руках добрых людей, которые даже эту неприятную для их ситуацию, когда я, например, там агрессировал и атаковал, они смогли обернуть во что-то доброе, и что в итоге сработало. Я в итоге этому братику сказал, говорю, слушай, я говорю, давай так. Я говорю, я... не согласен с тем, про что ты говоришь, с твоими оценками. Я не знаю, откуда ты их взял, но спорить с твоим мнением сейчас я не буду. Если ты видишь, что тебе было бы комфортнее служить в другом служении сейчас, занимайся, давай двигаться. Но, я говорю, смотри, я говорю, может пройти какое-то время, и у тебя произойдет какая-то переоценка. И так бывает, что мы оказываемся уловленными в ловушке собственных слов, собственных сгоряча сказанных фраз. И я ему говорю, вполне возможно, что ты окажешься в такой ситуации, когда тебе захочется, например, вернуться в команду молодежного служения, опять влиться, опять служить. И я хотел бы, чтобы к этому моменту ты был принят с распростертыми объятиями всеми. Потому что если ты сейчас хлопнешь дверью, там, да, вот это вот, пошумишь, накричишь, вот это вот, то, я говорю, ну, здесь не столько, скажем так, майор на мэ пострадает. Я говорю, кто-то, конечно, может быть, и услышит тебя, и там подумает, что Борис там действительно популяризует себя. Но я говорю, кто-то, например, будет думать о тебе, что ты импульсивный человек, и рядом с тобой находиться, как, знаешь, как рядом с гранатой, у которой выдернута чека, в любую секунду может взорваться там, да. Я говорю, я не хочу, чтобы у тебя как бы вот за тобой вот тянулся вот такой вот шлейф. Давай мы сделаем так. Давай мы скажем, что ты переходишь в другое служение, и мы тебя всей молодежной командой благословим, отпустим, напутствуем, попьем вместе чаю, съедим по куску пиццы. Нормально? Он говорит, нормально. В итоге так и произошло. Слушай, я как в воду смотрел. Я не знаю, это один из тех редких случаев, когда мне что-то удалось сделать хорошо. Ну, я как в воду смотрел. Прошло, наверное, полгода или год, и он постучался в молодежную команду. И молодежная команда его приняла как своего. Нормально. Ну, то есть он, да, побыл в том служении, оценил свои силы, попробовал себя, понял, что, возможно, это не его, вот, и он все-таки находит ближе для себя молодежное служение. И его снова приняли, и он снова в деле, и хорошо. И я скажу, что мне этот опыт очень понравился. То есть, да, хотелось внутри, знаешь, там сказать, ну, знаешь, когда задевают вещи...
Ну так, коли особисті якісь речі, я розумію.
Конечно, переход на личности, потому что, знаешь, шла речь не про то, что там, условно говоря, там молодежное служение идет не тем вектором, не тем направлением, которое я ожидал бы. Знаешь, ну окей, хорошо, тогда Боря Волков может думать, окей, не один Боря Волков ведет молодежное служение, не один он создает вектор этого служения, каждый делает вклад, поэтому, ну что ж, ладно, хорошо, поговорили, разошлись. А когда тебе прямо вот так, знаешь, в грудь тычут и говорят, потому что ты такой и ты сякой, это обидно, и я тебе говорю, хотелось, откровенно говоря, хлопнуть дверью, но я говорю, что я благодарен Богу за то, что вот к тому моменту он уже дал мне пройти через определенную школу сгоряча сказанных слов и стратегически данной милости. Mm-hmm. Вот когда вот наперед кто-то понимал, что пройдет эта горячность, и настанет момент, когда захочется вернуться. Так вот, чтобы ручка у двери не была оторвана, как говорится, чтобы была возможность ее открыть, потянуть и снова войти в отношения. И это было здорово.
Цю всю історію могло супроводжувати одне таке слово, якого нас вчать з дитинства. От і в школі, і вдома нам завжди казали, ну, потерпи. Там, неприємно, боляче, ну, терпи. Ти ж мужик, ще могли додавати. Або там, несмачно, ну терпи вже, що є, то їж. Або там, не хочеться тобі тут бути, потерпи ще трошечки. А як ти відносишся взагалі до цього слова? Чи усе потрібно терпіти? Чи чомусь все ж таки потрібно ставити якийсь, знаєш, блок? Ну, стоп, я ну, не можу це терпіти, тому я краще не буду там спілкуватися. Або я краще не буду це робити, або краще я піду, займусь іншою справою.
Да, ты знаешь, когда мы говорим про терпение, тут было бы хорошо, чтобы, как знаешь, как на тетрадной обложке, знаешь, табличка умножения, переворачиваешь, и там все ясно, дважды два это четыре. А бывают ситуации, когда, с одной стороны, твое терпение ведет, вот, например, к тому результату, про который я только что вот рассказывал, да, когда... снова восстанавливаются, еще сильнее укрепляются отношения, возникает доверительность еще большая. А с другой стороны, иногда то, что мы называем терпением, на самом деле является промедлением, на самом деле является заметанием пыли под ковер, игнорированием опасных тенденций. И вот ради таких моментов, тут я, знаешь, у меня не будет, знаешь, сейчас какого-то конкретного такого, знаешь, там ответа, вот черное, вот белое. Наверное, тут я воспользуюсь таким вот так называемым правильным ответом, да, но от этого он не становится менее правильным. То есть все-таки это тот из категории тех правильных ответов, которые действительно правильные. Я ради таких случаев молюсь Богу о даре развлечения. Даре развлечения, чтобы можно было понять... это ли время, чтобы терпеть, и чтобы у меня было соответствующее и настроение, и, знаешь, все в моем сердце было спокойно, когда я терплю, или же это ситуация, когда терпеть нельзя, и нужно, знаешь, как Давид однажды в 118-м псалме, кажется, записаны эти слова, «Время Господу действовать, закон твой разорили». То есть, знаешь, вот он созерцает какую-то критическую ситуацию, ну вот, и где-то он говорит о том, что я готов действовать, Господи, пожалуйста, будь рядом, закон твой разоряют прямо сейчас, его нарушают там, да. И вот ради таких случаев я молюсь вот, вот об этом даре различия. Наверное, это не такой конкретный ясный ответ, который могли бы ожидать слушатели или ты.
Але я хотів чесний.
Ну, это вот честный ответ. Бывает, ну, опять, я по своему темпераменту человек очень нетерпеливый. И это меня чаще подводило, чем давало мне какую-то форму.
Тебе.
Да. Для меня слово терпение больше как раз связано все-таки не с тем, чтобы на что-то молчаливо смотреть. У меня какое-то, знаешь, обостренное чувство справедливости есть. Но для меня слово терпение — это как раз то прямое и первое значение. То есть это выдержать какую-то нагрузку, выдержать какую-то атаку, выдержать какое-то целесообразное время. Особенно это... О, слушай, давай будем уже... У меня конкретика начинает появляться. Особенно, когда это касается воспитания детей. Потому что, ну давай так, вот моему сыну я сказал 23 года. Послушай, мы, когда ему было еще 17 лет, мы слышали с женой других родителей, которые там говорили о том, что да, им вырванные годы дети устраивают вот в это вот время. И это просто кошмар какой-то, что происходит с их подростками. А мы себе так думали, да у нас ничего такого нету, да у нас все нормально. А в 18 лет все начало меняться. Мы вошли в штормовые воды. И я тебе скажу, что это период, когда за меньше чем полгода ты можешь радикально изменить отношения с твоим ребенком настолько, что это будет потом влиять на всю оставшуюся жизнь. Ты можешь использовать обидные фразы, ты можешь выказывать какое-то отношение к его незрелым поступкам, к его часто греховным, но продиктованным незрелостью поступкам, что ты можешь просто-напросто все заломать и зарубить вот в самом начале, что называется, ваших отношений, потому что прошло-то всего лишь, там, будем говорить, там, 17-15 лет, там, да, а ведь еще впереди целая жизнь, еще видеть, как он станет взрослым, еще увидеть, как у него родятся дети, твои внуки, там, да, и вот добрые люди и хорошие книжки порекомендовали нам все-таки и убедили нас в том, что этот период не смертельный, и очень важно перетерпеть, сдерживая себя от каких-то там радикальных суждений и болезненных заявлений о том, что ты разочаровал меня, ты пошел против всего того святого, что...
Я для тебя столько сделал, а ты...
Вот-вот, да. Это был очень болезненный период, скажу тебе так. Но, вот ты знаешь... Каждое путешествие Иисуса с учениками через Галилейское море завершалось тем, что ученики выходили из лодки на том берегу уже не такими, как они заходили. И прошло некоторое время, у меня с сыном прекрасные отношения, и я вхожу в очередные штормовые воды, потому что у меня дочка сейчас 16 лет, там, да?
Она в тебе уже купа досвиду.
Ну, у меня есть... С одной стороны, у меня есть досвид спилкования с моим сыном, да, ага. А с другой стороны, у меня еще не было опыта работы с женскими гормонами на уровне, там, знаешь, взаимодействия с девчонкой, когда она твоя дочь, а не твоя жена, да, вот, и это новый такой вот челлендж для меня, и я, знаешь, обкладываюсь опять хорошими книгами, недавно купил книжку, называется «Юность — это не смертельно» Кевина Лемона, и я, знаешь, я цепляюсь за эти слова, которые там читаю, и опять говорю себе: «Боря, держи себя в руках, Боря, держи себя в руках, не всегда так будет, однажды наступит просвет».
Тобто, підсумовуючи ось цю думку, в деяких ситуаціях варто потерпіти, а в деяких закатати рукава і просто пахати. Правильно я разумею?
Да. Бывают моменты, когда ты видишь несправедливость. Бывает момент, когда ты видишь страдания. Например, для меня очень болезненно, например, видеть, когда дети из семей в сложных жизненных обстоятельствах, они буквально оказываются, они их постепенно вместе с вслед за их семьями, их начинают выбрасывать из жизни и общества. И да, мы через время начнем к этому относиться как к статистике преступности или социальных болезней нашего общества. Но я, как-то возвращаясь от статистики, перехожу ближе к конкретным людям и просто пытаюсь представить себе тот кошмар, в котором эти дети находятся сейчас и какое будущее их может ожидать. И это вызывает меня к действию, к поиску каких-то решений, к участию в каких-то движениях, проектах, инициативах, которые направлены на то, чтобы такие ситуации, хоть как-то на них реагировать. Mm-hmm. Если уж не распутывать до конца, то создавать какие-то возможности для этих детей не почувствовать себя выброшенными, создавать возможности их социализации, интеграции в общество, что дает им возможность изменить траекторию их жизни, в конце концов.
Так. Розумію. Дякую тобі. Мені є над чим навіть пороздумувати. Хотів би перейти трішечки до випробувань. Я пам'ятаю твою хворобу. Вона була нашумівша на Фейсбуці. Молився сам і переживав дуже. Що всередині тебе було в той момент? Цікаво дізнатися. Тому що, інформація, тебе знають, інформація розійшлася голосно. Хотілося конкретики. Конкретики ніхто не має в світі з приводу цієї хвороби ковіду. Як взагалі ти реагував на це? Чи був в тебе розпач? Чи знаєш, я багато читаю, що є люди, які ставляться прям, знаєш, боротьба, я пройду, все буде чудово. Що ти відчував?
Да все зависит от стадии, Андрей, на самом деле. То есть на первой стадии, когда я узнал, что я заболел, это было неприятно осознать, что ты заболел. Но окей, к этому моменту я подготовился примерно таким образом. Я прочитал несколько блогов людей, которых считаю так, авторитетными для себя, лидерами мнений. Стараюсь, опять-таки, разобраться, либо они просто хайпокруты какие-то там, да, которые эксплуатируют популярные темы там, да, либо они все-таки пытаются объективно доносить какую-то информацию. И вот к этому моменту я уже, скажем так, что-то прочитав, что-то посмотрев, проанализировав со своей скромной позиции на своем небольшом уровне компетенции, я не был убит, но спокойно относился к этому и подумал, хорошо, начинается 10-дневное путешествие, где там покрутит руки, повыворачивает ноги, поболит голова, почешется грудь, там, в общем-то, наверное, все. И даже тогда, когда я оказался в больнице, я все равно как-то достаточно спокойно относился к этому, хорошо, я не первый и не последний, который попал в больницу. И даже тогда, когда я оказался в реанимации, я испытывал даже облегчение в тот момент. Знаешь почему? Потому что до этого я лежал в больнице, в которой кровати были настолько ужасными, что после них реанимационная кровать — это было просто ложе.
Подарунок. Ага.
Ложе просто, да. Но когда через несколько дней я начал обнаруживать, что мне становится реально тяжело дышать, вот тогда у меня в голове начали выстраиваться правильные... настроение, адекватные ситуации. Я не оказался разбитым, скажу тебе прямо, но много плакал. Я оказался не разбитым в том смысле, что где-то я, наверное, думал о том, что мне немало уже удалось совершить в жизни, и есть какие-то результаты. И мне приятно смотреть на свою жизнь, оборачиваясь назад. Но я много плакал от мысли, что мои девчонки, которым было на тот момент 12 лет и 15, что их не я подведу под венец, не я передам следующему мужчине для того, чтобы их вести. И я буквально плакал. Мне было... ужасно от мысли, что моя жена вынуждена будет перенастраивать ход жизни для того, чтобы чтобы войти в колею жизни вдовы. И я плакал просто как ребенок в отчаянии таком вот. Молился Богу и тем не менее видел, что ситуация ухудшается. И в один момент и тут нужно отдать должное моей жене, она говорит: слушай, мы не знаем, как повернется жизнь. Вполне возможно, что нужно уже дать какие-то добрые там советы и наставления. И я услышал это от нее. А был момент еще, я о нем упоминал в других интервью, о том, что пытаясь найти какую-то поддержку, со стороны эксперта, со стороны врача, я обратился к своему лечащему врачу и говорю: Игорь Михайлович, я же выживу. А он берет и говорит: я не знаю. И в тот момент я понимал, что это не вопрос его компетенции, это вопрос моего состояния и того, насколько, скажем так, их знание, мое состояние и агрессивность этой болезни, к какому результату они могут привести все вместе. И он сказал и такие переписка с женой. Слава богу, у меня телефон был, я мог переписываться. Я уже написал такие прощальные сообщения, и я пытался донести мысль о том, что благость Божья — это не та ситуация, когда твои ожидания совпадают с Божьим действием. Или Божьи действия совпадают с твоими ожиданиями. Mm-hmm. Вполне возможно, что его действия пойдут вразрез с твоими ожиданиями, но от этого благость Божья не становится меньше благостью. Он по-прежнему остается мудрым, он по-прежнему остается святым, праведным во всех путях своих, всемогущим и всезнающим. И вот я отправил сообщение. Да, понятно, что моя семья начала реагировать. Я отправил каждому из своих детей, к их жене, такие вот практически прощальные сообщения. И каждый начал реагировать по-своему. Я понимал, что с той стороны какое-то, ну что ли, чуть ли не отчаяние. Вот. И выражалось оно на самом деле словами: «Да, папа, не расстраивайся, все будет хорошо, и держись». И я старался держаться. Вот. И когда я вот это вот все отправил, разослал, я, как сейчас помню, у меня на телефоне оставалось пару процентов заряда. Я понимаю, что все, его нужно отдать на зарядку. Я попросил, чтобы его поставили на зарядку. Я оказался сам с собой. Уже я не могу ни с кем переписываться, никакие другие, скажем так, информационные потоки не могут отвлекать меня. Я оказался сам с собой. И я задаю вопрос, буквально: благость Божья, про которую я только что писал своим детям и жене. Где же ты? Где же ты в тот момент, когда ты так нужна мне? И я не услышал такого, знаешь, вот ясного ответа, знаешь, который бы там, знаешь, как гром там прогремел бы на все небо там, да. Но я считаю, что очень хорошо, что к этому моменту много библейских текстов было прочитано, и многие из них еще были выучены наизусть.
Угу.
И все это начало действовать. Все это начало действовать и приводить меня постепенно в порядок. Потом, ну, мое состояние ухудшалось настолько, что я уже начинал немножко как бы в таком вот полузабытии даже быть в некоторые моменты. Вот, и я еще припоминаю один момент, как, знаешь, как такая картина, видение, назовем это так, да, которое нужно было и полезное для меня в тот момент. Это, знаешь, как будто бы я, знаешь, на воздушном матрасе лежу на ровной поверхности воды, и куда ни глянь, над тобою серое беспросветное небо, и в какую сторону ни глянь, нет ни одной зацепки для глаза, чтобы какой-то берег появился. И я за что-то держусь. Я не помню даже, что это, но это вот что-то, будем говорить, как ручка такая среди огромной этой поверхности. И вот ход мыслей, он такой, что вот я держусь, а за что я держусь? Вот за что я держусь? А что, если я... И я понимал, что я держусь за что-то, но это что-то не обязательно Бог. Да, и я понимал такую вещь, что я, если буду держаться, я никуда от этой позиции не уйду, там, да.
Угу.
Но если я отпущу вот эту вот как бы точку опоры, меня куда-то может вынести. Вполне возможно, что я помру. Вполне возможно, что Бог даст мне жизнь. И вот для меня был очень такой непростой, сложный момент. Это вот как бы, знаешь, для себя вот этот момент как бы пережить, когда я просто беру, не просто отпускаюсь, а даже отталкиваю эту точку опоры от себя и ухожу, что называется, в дрейф, влекомый Божьим ветром или какими-то невидимыми течениями. Вот это вот был момент, когда я где-то так внутри себя рассуждал о Божьей благости, и вот в этом вот рассуждении пришло к такому решению: за что ты держишься? Божья благость, она не только в твоих убедительных или добрых словах наставничества для твоих детей, но и для тебя. Это та же самая Божья благость. Ты, одно дело то, что ты можешь сказать другим, провозгласить с кафедры, сказать детям, сказать жене, но еще самый важный момент — это во что лично веришь ты.
Еще признаешься сам себе.
Да. Вот. И для меня вот этот момент, когда я просто оттолкнул вот эту вот непонятную ручку и доверился Божьему течению, вот, было момент такого шага веры.
Дякую тобі. Я сижу, просто тебе слухаю, проєктую, знаєш, якось на своє життя, якісь такі речі, рішення. Загалом, дякую тобі за те, що ти дозволив мені задати запитання, а собі дозволив бути чесним і поділитися тим, що в тебе на серці. Я сподіваюся, що, знаєш, в тебе ще було вже купа всього попереду, досвіду купа, яким ти можеш поділитися. А ще попереду буде більше досвіду, яким ти зможеш потім ділитися. Так от, бажаю тобі таким чесним, як сьогодні, бути завжди і з собою, і з іншими людьми, з тими, кому ти служиш, і з тими, з ким ти взагалі пересікаєшся. Дякую, що ти прийшов.
Спасибо. Спасибо за приглашение.
Друзі, це була програма «Чому ти зміг?». Сьогодні от я вам хочу побажати вчіть вірші з Біблії на пам'ять. Тому що от найвирішальніший, можливо, момент для себе ти згадав вірші, які ти вчив, і, можливо, вони тобі допомогли обрати шлях, яким зараз іти. Як мислити, як думати. Почуємося вже зовсім скоро. Друзі, дякую, що були з нами.